Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя. Аўтар праграмы Сергей Дубавец.
Я славянин. Мы славяне. Што гэта значыць? Калі гэта сама характарыстыка, дык ці пазнаем мы сябе паводле свайго славянства, і ці пазнаюць нас іншыя. Лаўлю сябе на думцы, што прамовіў гэтыя словы ці не ўпершыню ў жыцці. Я славянін. Між тым, увесь наш сённяшні дзяржаўны лад і недзяржаўны быт трымаецца толькі на гэтым адным-адзіным паняцці. Яно абавязкова гучыць у праграмах навінаў, праяўляецца ў поспехах аўтамабілебудаўнікоў і ў чорных дзірах спажывецкага рынку. Яно замяніла сабою ўсіх учарашніх апорных сланоў і чарапах, на якіх трымалася наша грамадскае бытнаванне. Ленін, партыя, камунізм, ды бадай ўсё, што магло аб'ядноўваць і дысцыплінаваць народныя масы, сёння звялося да аднаго. Славянства. Я славянин. Мы славяне. Что это значит? Про это наша сегодняшняя передача. С кем сябраваць, с кем злучаться, с кем жить. Экономичные, политичные и усялякие іншие рациональные метазгодности отходят на задний план перед этой. Мы славяне. Ну, сапраўды, чаго б нам яднацца з неабдымнай імперскай Расіяй, якая крызісуе, развальваецца на вачах? Альбо з Сербіяй, якая не вылазіць з вайны? Адказ адзін – мы славяне. І галоўнае – не задумвацца пра тое, чаму б нам не яднацца з славянымі палякамі або з славянымі чэхамі. Урэшце, і з украінцамі ў нас штосьці не ідзе. А калі задумацца? Калі славянство – это сапраўды наш шлях, а значит и лёс кожнага з нас. Дык што ж это ўсё ж такое славянство? Найперш паспрабуем высветліць гэта ў людзей, якія ходзяць па менскіх вуліцах. Можа быць, яны падкажуць, што для іх значыць іхнае славянство. Да Мінакоў звярнуўся Севярын Квятковскі.
Пасля таго, як я 30 раз не здаў заліць па гісторыі паўднёвых і ўсходніх славянам, я не хачу адчуваць сябе славянінам. Гэтак паўжартам адзін мой знаёмы адказаў на пытанне, што для яго значыць быць славянінам. А вось што мне адказалі мінакі на менскіх вуліцах.
Цяжка мне сказаць, што такое славянін.
А проста гэта пытанне стаіць наогул.
Перад тым, як прыйсці да такой высновы, чалавек спрабаваў звярнуцца да рэлігіі альбо да мовы. А вось наступны мой рэспандэнт не меў аніякіх сумневаў.
Нет, конечно. Или кто может отшивать, что я славянин? Казать, так все можно отшивать, если честно говорить. Все, как вы говорите, немец, либо чувствуете немцу.
Я вон и сябра был меньше категоричный.
Отшиваешь, конечно. Детство, менталитет детского накладывается, культура наша славянская на характер человека.
Увогуле, найперш мяне цікавілі адказы маладых людзей, вольных ад савецкіх стэрэатыпаў. Вось, напрыклад, меркаванне студэнта адносна ідэі славянскага брацтва.
Я был в Польше, к белорусам, украинцам относятся гораздо лучше, чем, скажем, там, к туркам, к румынам. То есть, может быть, в этом и проявляется то самое славянское братство.
Молодых меньшуков, до яких я звертался, наичастей мало выходила их неославянскость. Один студент сказал, что упершиню задумался про свою национальность только в России, где ему намекнули на то, что белорус – это славянин другого гатунку. Одна девушина прогадала, что читала, будто славянки лечатся самыми прыгожими европейками. А с большего?
Ну, если у тебя в паспорте написано или не написано, что ты белорус, то тебя можешь отшивать и не отшивать.
Ну, я считаю, что славянин – это человек, который ощущает себя славянином и не задумывается о том, почему он славянин, а просто родился и вырос в славянских традициях, в славянских обычаях. Возможно, ел картошку с молоком. Значит, славянин.
А вот отказ молодого, а ли сталого человека.
Знаете, сейчас особой гордости за это нету. На то народ, наверное, уже потерял, так сказать, принадлежность той или иной национальности. Да и сейчас все вроде как перемешалось. Да и сподручнее это. Особой разницы в этом я не чувствую.
Гэты спадар расставил про то, что працующий за мяжою побач с поляками, словаками и югославами, зауважив, що держави цих людей нашмат більше дбають об своїх громадян, ніж держави українців, білорусів та росіїв. Що до найстарішого покоління наших громадян, так вони або починали цитувати державні газети про велич і необхідність усходнеславянського триодинства, або сказували так.
Какой славянин? Меня не интересует ни славянин, ни еврей, ни американец. А мне человеком нужно быть, в первую очередь.
Цікаво, что никто из опытанных Минаков не спаслался на историю. Хоть это, видать, одинная сфера, у якой понятие славянства что-нибудь значит. Мы походим от славянских племенов. Правда, это занадто далекая история, как там все было достаточно ясно и зрозумело. Але існує нечто на кшталт громадської домовленості про те, що ми – нащадки Кривичов, Дриговичов, Радімичов і що племени – це славянські. Правда, коли починаєш поглибляться у деталі життя тих племенів, якаяковік реальна близькість розтає як дим. Наприклад, білоруський історик і археолог минулого стагоддя Адам Кіркор пише, що наші продки славяні мели звичай після смерті мужа забивати і ягоную жонку, а так само маленьких дітей. І усіх ховали разом. Причому дітей топили і чомусь топили разом з певнями. Якою це має дочинення до сьогоднішнього славянського братерства, спитаєтеся ви? А якою дочинення це братерство має до нас? Я славянин і спробую самоідентифікуватися. Це значить зрозуміти, у чим заключається моє славянство. З історією не отрималося. Може бути, простей буде з мовою. Славянські мови. Про їх лепій ведає мовознавець Сергій Шупа.
Самое острое, амаль экстатичное отчувание славянского контакту я зауважаю у себе подчас зношенного с украинцами, особливо заходними, коли каждый из нас говорит своей мовой, и разность наших мовов не только не створяет барьеру, а наоборот, додает нашему контакту неповторные нюансы. До того ж, агульность нашего исторического лёсу, сувымерность наших краинов, подобность наших национальных проблем допомагають нам розуміти один одного з паўслова. Гэта випадок симетричного розуміння. Тепер про несиметричне розуміння. Ясно, що білорус завжди здолеє порозуміться з росіїцем. Я маю на увазі мову, у гэтым сэнсі літерально здолеє та мовіцца. Однак білорусько-українська ідилія тут не повторається. Або росіїц буде розуміти білоруса непорівнально горш, бо практика показує, що росіїці в масі своєї по-білоруську розуміють з великою тяжкістю, або, якраз для цієї причини, білорус просто сам перейде на російську мову. У цей самий момент славянська єдність розпадається. Бувають і щасливі винятки. Це наші білоруські росіїці, кальяни, громадяни Білорусі не тільки поводили пашпорту, або ніякі світлі голови у самої Росії. Вельми подобная ситуация несиметричного разумения назирается и у белорусско-польским контакте. Розница у неодноковой политической дистанции до Польши и России. Да еще в том, что Польша для нас натуральная брама в Европу, а Россия, напевно, брама у никуды. Контакт с усими остатними славянскими народами створает довольно комичную ситуацию симметричного неразумения. Что с того, что мы, по вот ягоной говорки, опознаем человека как македонца, словенца або кашуба? Как нам, не звертаючися до чаров алкоголю, спознать слодыч славянской едности от контакту с представниками этих беспречно славянских народов? Памятаю мое первое уражение от горня сербской, або, как нас учат сказать россиицы, верхнялужицкой мовы. Говорить по-немецку, только не зразуметь ни водного немецкого слова. На летошнем усеславянском съезде в Празе я целый день пробавил у компании двух словенцев. Уратовало нас тое, что мы все говорили по-ангельску. Не ведаю, что отчувала при этом моя славянская душа, але гэтые хлопцы с Марибору были мне значно ближайшие, чем россиицы у казацких папахах. Знову ж, з яким ірландцем буває легше порозуміться, чим з чехом. Бо для звичайного чеха, хоч ти білорус, естонець, якут або таджик, ти все одно застанешся росіїцем. Ось же, підсумовуючи, зазначу, що поміж білорусами і українцями існує нечто это значно большее за славянскую едность. Помеж белорусами и славянцами, македонцами, кашубами, да иншими далекими славянами, нечто значно меньшее. А у контактах с российцами особная славянскость белоруса або суперечить российской, або просто у ее изникает. Так шуканая мною славянская едность растая у необытия.
Мовная практика так само не выводит на разумение уластного славянства. Достатково сгадать Югославию, где представники трех славянских народов вынищали один одного с лютостью неверогодной. До распаду Югославии мову этих народов, сербов, хорватов и мусульманов, во всем свете ведали как одну, сербско-хорватскую. Однако эта едность не перешкодила югославским славянам створать для своих одномовцев и однорастов концентрационные лагеры у наигорших традициях Третьего Рейха. Одинное, что поделяет эти народы, религия. Яны православные, католики и мусульмане. А лишь при этом никто из них не отмовляется от своей принадлежности до славянства. Привязку славянства до православия вось уже несколько стагоддзяў пропагандуе Россия. На бытовом узроўні можно часто почуть подел на славянов и поляков, на христианов и католиков. Сказывается уплыв идеологических имперских стереотипов. Так можа православие звучае сапраўдных элитных славянов. Але что тады рабіць с православными японцами? Альбо с белорусским гетманом Константином Островским, рывнителем православия, який увайшоў у историю найперш блескучай перамогай у битве под Горшей, где на голову разбил войска своих одиноверцев-московитов. Одним словом, религия нам ничего не тлумачит. Наоборот, тине панславистская российская пропаганда привела до того, что и белорусы, и украинцы сталися шматконфессийными народами, поделенными на православных, католиков, униятов, протестантов. А югославский приклад показывает, насколько это небеспечный подел. А пошняя надея – это знаки, символика, поводля якой нас іншие, и мы сами себе познавали бы як славянов. Про выявленные предметы славянства подрихтовал материал мастерствознавца Сергей Харевский.
Славянская мора, за редким исключением, завсёды отдавала перевагу драпежной символике. Орлы и львы, как и стагоддзі тому, трывало вплетены в геральдику славянских народов. Что правда, гэтые символы были запозычены с Захода. Навод болгарский лев стал символом гэтой краины, найперш, як родовый герб династии Гагенцоллерна, запрошенный царовать у одродженной краины. Одноголовые белые и черные орлы были запозычены у германцев. А двухголовый орол пришел в Россию непосредственно с Бизантии. Попередня это была римская химера, якую выявляли еще этрусски. Зауважу, что орлами птушиная славянская символика не вычерпывается. Фантастичные птушки, альбо пернатые створыни со звярыными человечными головами во всех славянов стали улюбленными персонажами декоративного мастерства. Однако же и яны были запозычены. Сирены, то с крылами, то без них, одна из яких стала гербом Варшавы, да еще тузину славянских городов, от Балканов до Сибири, узыходят до античных часов. И полюбились славянам поздно, у эпоху Ренессанса. Нашмат старейший персонаж – тушка Сиры, с жаночим торсом, якая еще с дохристианских часов шануется в Европе менавито славянами. И она ведет свое походжение от тушки Симург, гения за могильное свету с иранской металлогией. Ее принесли в Европу скифские племена, а на Дунай – в угорцы. Еще один демоничный персонаж – птушка Гамаюн, и снова же запозычена у феноидов. Во всем этом птушином карагоде на самом речке есть нечто непоправно славянское. Памятаете слово героини Навальницы Островского? Чему люди не летают от птушки? После чего героиня топится. У этой любови до фантастичных пернатых есть нечто недохристианское. Бо, принамсі, христиане мусят ведать, певно, кому дадено лунать у небесах. Прага додать своего природного разумения, расквитить аскетичную, во уявлениях славянам, христианскую семантику, приводит до парадоксальных выников. Павы, якія поводля раннехристианских, катакомбовых традицій уособляють неумиручість і воскрешення, перетворилися у славяну у жарптушку, перо якої може щасливить якого-нибудь Івана Дурака. Лебедь, символ чистіні і цнотливості, перетворився в спокусливу хімеру, царовну лебедь. З Близького Сходу прийшла так само уява святого Юрія, Георгія Єжі, який забиває, коля сяче, страшного цмока. Уявлені про його мають невеликі розходження. У заходніх славянів цмок – це все ж не крилата змія, а грувастка велика пачвара з чотирма ногами. Але сам персонаж – вояр, прийшовся до сподоби усім славянам однольково. Коли в часи одродження славянщини у середині минулого століття мастаки покутливо шукали символи і образи, які б могли характеризувати славянську єдність, то все звелося до одного – в образа волота на коні, який готовий одним махом щекчи сім головок. Насамрэч, що може бути агульно поміж нащадками болгарського хана Астаруха, польського короля Пяста і нашого князя Вовкалака Усяслава? Прага збройного чину. Менавіта мілітарна історія стала духовим опірищем славянського світу. Славянські народи, які опинулись у 19 столітті на ускрайку цивілізації, одраджаючи своє мастацтво, звернулися найперш до батального жанру і найперш з політичними метами. Коли у мастацтві Франції, Італії чи Іспанії історичний живопис займав стіпле маргінальне місце, у славянів він став найбільш шанованим. У Матейки поляки б'ються з москалями, у Брулова російці б'ються з поляками. Навіть улагодненные цивілізації Чехії, Алешти, Чермак писали найперш кривавую історію. Лишне казати, що виявляли яны м'ячі, штики і кров. Бадай, цей не самий славянський символ – это меч. Чия б рука його не стискала? Варшавської сирени ці жовнера білорусов трептав пар. Ну, а польоти, польоти сиренов, смешливих грифонов, ці конька-гарбунка – это для дітей, славянських дітей. Покуль яны не могуць узяць у рукі меч.
Слухаючы Сергія Харэўскага, я, шчыра кажучы, ставіў на сабе эксперымент. Ці зварухнецца ў душы што-небудзь блізкае і роднае ад згадкі якога-небудзь знака або сыбаля. Не зварушваецца. Разумею, што гэта вельмі суб'ектыўны падыход. Але што зробіш, калі славянскае братэрства ўрэшце мусіць браць пачатак з кожнай асобна ўзятай славянскай душы? Бо толькі ў душы яно і можа матываваться, калі не знаходзіць сабе падставаў ані ў мове, ані ў мастацтве, ані ў гісторыі пра патопленых разам з пеўнямі немаўлятаў. Зміцер Бартосік назіраў метамарфозы душевнага яднання славянаў на баксерскім турніры.
Калі дзяржаўны эфір все часцей і все больш навязліва пачынае нагадваць пра маю славянскую кроў у надзеі на пераможны барабанны бой, што павінен загучаць у маёй душы, я нават ужо не раздражняюся. Каб даведацца, што такое гэтае загадкавае славянскае братэрства, мне хапіла прысутнасці на адным баксерскім паядынку, што адбыўся летась на чэмпіянаце Европы ў Менску. У боксе я разумею прыкладна столькі сама, колькі ў славянскіх узаемасувязях, але не адседжвацца ж было ў хаце, калі непадалёк прынародна і беспакарана б'юць хлопцаў у чырвона-зялёнай форме і з капустным гербам на грудзёх. А патрапіў я, як высветлілася, на самае цікавае. На паўфінальны бой у цяжкай вазе паміж пасланцамі Югославіі ды Ізраіля. Спачатку пад воплескі і братэрскія вітанні на рынг выйшаў высокі, магутны бляндын Александр Урбанавіч. А праз хвіліну пад свіст і рогат выбег незвыкла для боксу таўстазады ізраілітянін Туфік Нузіхі. Акрамя аспекту трапна выяўленага ў дактрыне «Бей жидов, спасай Россию», бой заінтрыгоўваў яшчэ і тым, што хоць байцы былі ў роўнай вагавай катэгорыі, але тая вага размеркавалася ў іх па-розному. Ізраільскі спартовец быў на тры галавы ніжэйшы і недзе ў паўтары разы таўсцейшы за свайго славянскага асаністага візаві. З першых хвілінаў паядынку публіка валодала надзвычайная весялосць. Туфіку з-за малога росту было значна цяжэй дацягвацца да славянскага аблічча. приходилося крыху подскокивать. Але зато и Югославу не так просто было маневровать вокруг широкого израильского зада. Затримая веселыми хвилинами, публика и не зауважила, что по очках ведь их и брали, что безумовно только додало интриги. С початком другого раунда у сектора, який займала делегация заузяторов из России, узнялся русский человек и, не шкодующий ни властного горла, ни суседских ушей, почал подтримливать Югослава выкриками «Саша, мы с тобой! Славяне, поддержим брата!» Ленивые белорусы меж тем марновать свои голосы на подтримку братана не надо спешались. Имели рацию. Триматься славянину под тяжкими ударами божьего обранца приходилось все тяжее и тяжее. Наприконце поединку, до расчарования российского заузятора, симпатия зали амаль цалком перейшла на бок Давыдового нащадка. Хотелось спевать хава на гилу. И под черговое российское славяне Югослав отримал опошнее привитание с берегов Ярдану, после якого больше не узнялся. Ягоный московский прихильник, злегку расшарованный тормознутостью белорусов, тяжко опустился на свое кресло. Накольки ж моцным было ягоное и мое здивление на незвычайный уздым тутейших трибун, коли в наступном бои супрот белоруса вышел ягоный земляк москвич. Спасать Россию охвочих не знайшлося. Напевно, ни у водной славянской краине нема столько славянского, как у Беларуси. Славянские улицы, универсамы, бензокаленки, цирульни ды банки. Славянские ресторации, у яких обовязково есть какие-нибудь чебуреки, так само обовязково и выключно славянские. Не сдивлюся, коли гудка з'явится славянское мыло и пиво. Это все можно набывать, есть, але як это все переваривать душой, не уявляю. А переможа все одно, туфик музизи. Бо перемога завжди будет за тем, кто смагается под своим стягом. Накольки это банально, настолько ж и обнадеивая. Я славянские стяга не ведаю, а славянских пельменей не уживаю принципово.
После всего сказанного и почутого, я славянин, не загучала больш зразумела, чым на пачатку. Наадварот, з'явілася іншае пытанне, чаму яно не гучыць. Напэўна, таму, што гэтая забытая рэалія, калі мела сур'ёзныя падставы для разгляду, дык толькі ў далёкай гісторыі. Настолькі далёкай, што яна з нашай сучаснасцю не мае нічога агульнага. А яшчэ таму, што ідэя славянства заўсёды выкарыстоўвалася менавіта як імперская і тымі дзяржавамі, якія прэтэндавалі на тое, каб дамінаваць паміж іншым. Перадусім гэта тычыцца Расіі і Сербіі. І яшчэ адно пытанне. Чаму ў вуснах сённяшняга беларускага кіраўніцтва заклінанне пра агульнаславянскае братэрства гучыць пераканаўча і не выклікае ані ўнутранага, ані вонкавага пратэсту з боку слухачоў? Цяпер я бачу толькі адно тлумачэнне гэтага. Прычына ў папулізме, адно з залатых правілаў якога сведчыць. Лёзунг павінен быць просты і няясны.
Острая брама. Перадача Сергея Дубаўца выходзіць на хвалях свабоды кожную нядзелю і паўтараецца ў наступную сераду.